Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Москве милиция разогнала санкционированный властями митинг националистов. Жительница Чечни выиграла дело против России в Европейском суде. В Багдаде убита журналистка Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В Москве на Триумфальной площади активисты радикальной националистической организации Евразийский союз молодежи провели митинг по случаю так называемого Дня русской нации. В акции участвовали около 40 человек, рассказывает корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович.
Этот митинг был разрешен московскими властями. Изначально милицией и представителям управы, которые пришли на этот митинг, было известно, что эта организация националистическая. Когда же евразийцы развернули свои черные знамена с желтыми стрелами и начали выкрикивать свои лозунги, то ни у милиции, ни у представителей управы не осталось никаких сомнений. Я слышал это лично от них. Они оценивали сам митинг как нацистский. На самом деле очень трудно признать иным один из лозунгов, который был положен в основу этого митинга и о котором, надо сказать, знали власти, которые разрешали этот митинг.
Россия! Все остальное! Ничто! Россия! Все остальное!
Ведущие митинга говорили о том, что для них сейчас руководящей направляющей является мюнхенская речь Владимира Путина, в которой они лично увидели явную атаку на Запад. Ну и, собственно, это позволяет Евразийскому союзу молодежи говорить о том, что они бы хотели оставить Путина на третий срок.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода Данилы Гальперовича. Позже акция была разогнана, а некоторые из ее участников задержаны. Жительница Чечни Асмарт Байсаева выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа Шахида Байсаева в Грозном в 2000 году в ходе зачистки, которую проводили военные. Россия обязана выплатить истице 86 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб и судебные издержки. За последние несколько месяцев это уже четвертое дело против России, которое жители Чечни выигрывают в Страсбургском суде. В Ленинградской области найдены трое солдат, сбежавших из воинской части. По сообщению Интерфакса со ссылкой на военное руководство, солдат обнаружили в прилегающей к части деревне. Идет разбирательство. По факту побега возбуждено уголовное дело. По данным корреспондента Радио Свобода, организация «Солдатские матери» Петербурга связывает побег с неуставными отношениями в части командования. Это отрицает. Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чечни. Текст присяги он читал на русском языке. От имени Владимира Путина Кадырова поздравил полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак.
Я также должен выполнить важное поручение и вручить Рамзану Ахматовичу Кадырову удостоверение президента Чеченской республики и члена Государственного совета Российской Федерации.
Это был Дмитрий Казак. На инаугурацию, которая прошла в Гудермесе, съехались более 2000 гостей и около 300 российских и иностранных журналистов. Весь личный состав чеченского МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Спикер Госдумы России Борис Грызлов считает, что Михаил Зурабов должен уйти в отставку с поста министра здравоохранения и социального развития. В беседе с журналистами Грызлов сослался на принятое депутатами обращение к главе правительства Михаилу Фродкову, в котором ведомству Зурабова дана неудовлетворительная оценка. Он также напомнил, что Госдума предложила разделить министерство на два ведомства. В среду, когда было принято обращение к Фродкову, депутаты решили не поднимать вопрос об отставке Зурабова. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности и обороны о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. Ющенко продолжает настаивать на выполнении своего указа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Совбез Украины обязал власти готовиться к выборам.
Я обратился к канцлеру Австрии Альфреду Гузенбауэру с просьбой выступить посредником в урегулировании ситуации, сложившейся на Украине. Австрия является демократической, нейтральной страной с давними правовыми традициями.
Сказал премьер-министр Украины.
Радио Свобода. Новости.
В столице Ирака убит ведущий телевизионный журналист. 10 его коллег ранены. Смертник взорвал заминированную машину возле телецентра главной суннитской партии. Сегодня же в Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Она пропала в Багдаде 2 дня назад. Судя по всему, ее похитили. Никаких других деталей пока неизвестно. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал освобождение 15 британских моряков, вернувшихся из Тегерана в Лондон. Блэр подчеркнул, что моряки были освобождены без каких бы то ни было сделок с властями Ирана.
Хочу сказать, что мы добились освобождения наших военнослужащих быстрее, чем многие предполагали. И, между прочим, хочу это особо подчеркнуть, добились этого без всяких сделок с Ираном, без всякой торговли, без каких бы то ни было тайных соглашений.
Сказал Тони Блэр. Британцы были захвачены иранскими ВМС в Персидском заливе 23 марта. Лондон настаивает, что они были задержаны незаконно, поскольку находились в территориальных водах Ирака. 4 апреля президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что прощает и освобождает моряков, как дар британскому народу. Береговая охрана Греции спасает пассажиров с терпящего бедствия круизного корабля. Судно «Морской алмаз», принадлежащее кипрской компании, село на мель в Эгейском море у берегов острова Санторини. На его борту 1200 пассажиров, в основном туристы из США и Германии, и 400 членов экипажа, сообщило Министерство торгового флота Греции. Данных о пострадавших не поступало. Госсекретарь США Кондолиза Райс, возможно, встретится с главой МИД Ирана Манучером Матаки. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак сообщил, что эта встреча может состояться в ходе намеченной на начало мая в Стамбуле международной конференции по Ираку. По словам Маккормака, если встреча состоится, на ней будут обсуждаться только вопросы, связанные с Ираком. Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке повстанцев в Ираке. Ядерное досье Ирана обсуждаться не будет, подчеркнул представитель госдепартамента США. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Год 1937. В истории и в современной России. Стоит ли повышать страховые выплаты по частным вкладам в случае банкротства банка? За что уволили федеральных прокуроров в слушании в Сенате США? И испанский режиссер, игравший в «Зеркале Тарковского». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Апреля сразу на трех сайтах Мема.ру, Полит.ру и HRO.ru появились тезисы российского историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», озаглавленные «1937 год и современность». Об этом программном документе мой коллега Владимир Тольц.
На мой взгляд, публикация тезисов «Мемориала» о 1937 годе не только является фиксацией серьезного прорыва в нашем осмыслении прошлого, но и чрезвычайно актуальна в нравственном и политическом смысле. Сегодня мы уже можем наблюдать попытки подмены общественной памяти о большом терроре цепочкой разных синхронных ему радостных событий. Давайте широко отметим 70-летие героического Папанинского перелета по маршруту Москва-Северный полюс США. Ведь буквально засыпанные листовками летом 1937 года москвичи так ликовали по поводу возвращения героев. Что ж, давайте и это вспомним. Не надо только забывать, что все это лишь занавес, за которым и происходила настоящая драма, имя которой стало нарицательным – 1937 год. А эхо его до сих пор звучит не только в России, но и далеко за пределами уже несуществующих советских границ. Именно этой драме и посвящен документ «Мемориала». Вот лишь короткий отрывок из него.
В осмыслении большого террора
обзора и шире всего опыта советской истории нуждается не только Россия и не только страны, входившие в СССР или в состав социалистического лагеря. В таком обсуждении нуждаются все страны и народы, все человечество, ибо события Большого террора наложили отпечаток не только на советскую, но и на всемирную историю. ГУЛАГ, Колыма, 37-й – такие же символы 20 века, как Освенцим и Хиросима. Они выходят за пределы исторической судьбы СССР или России и становятся свидетельством хрупкости и неустойчивости человеческой цивилизации, относительности завоеваний прогресса, предупреждением о возможности будущих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому дискуссия о большом терроре должна также выйти за рамки национальной проблематики. Подобно некоторым из названных выше гуманитарных катастроф, она должна стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но инициатором и средоточием этой дискуссии обязана стать, разумеется, общественная мысль в странах, которые входили в состав СССР, в первую очередь в России.
В общественном и не только российском восприятии эпохи Большого террора, обозначенной в массовом сознании как 37-й год, сейчас, помимо расползающегося забвения, можно найти немало ложных стереотипов, к авторству которых в свое время приложили руку и Сталин, и Троцкий, и Хрущев. Тезисы мемориала – это, во-первых, современная научная, основанная на привлечении десятков тысяч документов, оценка прошлого. Анализ, отвергающий как идеологические спекуляции, так и политические толкования эпохи, типа террор 37-го года – это борьба за власть. Вообще-то, говорю я председателю правления Международного общества «Мемориал», историку Арсению Рогинскому, в советской истории известно немало волн террора. Уничтожали крестьян, уничтожали дворян, репрессировали целые народы. Так чем же на этом фоне уникален 37-й год, ставший синонимом эпохи Большого террора?
Во-первых, это гигантский масштаб репрессий. Вот в течение 2 лет, потому что под 37-м мы понимаем и 37-й, и 38-й, потому что период Большого террора закончился в конце ноября 38-го года. За это время органами госбезопасности было арестовано больше, чем 1,7 миллиона человек. Это фантастическая цифра. Если прибавить к этим людям еще и разные другие виды осуждений, депортации и так далее, то общее число вот такое впрямую охваченных этим большим террором будет более 2 миллионов человек. Но не только количество. Это, конечно, фантастическая жестокость приговоров, потому что за этот же период более 700 тысяч человек были приговорены к расстрелу и казнены. Вот вдумайтесь, в 36-м расстрелянных там было 1118, кажется, какая-то такая цифра, а тут подряд 2 года, каждый год, в 300 раз больше. Это фантастическая цифра. И это не могло не запомниться. А кроме того, это, конечно же, неслыханное такое сочетание плановости, беспрецедентной совершенно плановости вот этих террористических спецопераций, с непониманием этой плановости населением, потому что, с одной стороны, были десятки оперативных приказов НКВД, в которых очень точно расписывались категории, которые подлежали аресту и уничтожению. До тонкости, понимаете, там бывшие служащие ирано-английских фирм, например, да, вот до такой мелкой тонкости. Или вожди афганских племен, перешедшие из Афганистана в СССР. Это расписывалось в этих самых тайных приказах. А с точки зрения людей, которые жили в Советском Союзе, это была гигантская лотерея. Они ведь не могли понять, почему вот эти бомбы падают, снаряды, то вот просто рядом в своей семье, то где-то далеко. Почему эти сотни людей, имена которых известны стране, о которых писали всегда в газетах, как о верных и лояльных, значит, каких-то, они тоже оказались в этом водовороте. Они не могли понять этой тонкой категориальности, понимаете, вот скажем, ведь не всех латышей арестовывали, да, там была специальная латышская операция. Но не всех латышей арестовывали, а тех латышей, фактически, которые там родились в Латвии, продолжали переписываться с какими-то своими родственниками в Латвии, а при этом еще и работали, например, на транспорте. Да? Вот такое сочетание давало 100% возможность ареста. Но ощущение было арестовывать всех латышей, арестовывать всех эстонцев, арестовывать всех поляков. Или почему этих не арестовывают? Что происходит? И это был такой ужас, который охватил всех.
Еще одна цитата из тезисов мемориала «37-й год и современность».
И сейчас, 70 лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 37-38 годов, так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечила психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Российской империи, породила новые опасные комплексы.
Мой вопрос председателю правления мемориала Арсению Райгинскому. Как я понимаю, вы считаете, что 37-й год продолжает свою жизнь в нашей повседневности, в душах и поступках людей, родившихся куда позже этого самого рокового года?
Да это вот ежесекундно, вот я гляжу вокруг себя. Вот это массовое и всехнее, что называется, ощущение ничтожности человеческой жизни перед властью. Это, конечно, 37-й. А привычка к управляемому правосудию, привычка, уже абсолютная смиренность, понимаете, полное смирение с ним, согласие уже даже с ним, с управляемым правосудием. Это что такое? Это, конечно, все это наследие большого террора. А когда я смотрю, знаете, на то, как выстраивается сегодня в российской политике концепция враждебного окружения, это же абсолютно сталинская политика 37-го года. Вы же знаете, что массовые национальные операции были проведены по одному единственному принципу. Были объявлены вот национальные операции по всем, почти по всем странам, то есть национальностям, вот тех стран, которыми мы граничим. Вот, скажем, у нас была латышская операция и была эстонская операция специальная, а литовской не было. А почему? Да мы не граничили с Литвой. Не нужно было нам, да, литовской операции. Вот эта концепция враждебного окружения и эта подозрительность ко всему зарубежному, это все время поиск, значит, врагов за рубежом, причем лучше всего вот в этом самом ближнем, так сказать, зарубежье. И пятой колонны внутри, это классические абсолютно штампы 37-го года, которые существуют в нашей сегодняшней жизни. Еще одно назову. Когда в 37-м году было покончено со всякой независимой общественностью. Вот в 35-м уже прикрыли все эти общественные организации, там клубы, театры, там это прикрыли уже к 35-му, 37-му, все. В 37-м окончательно убили всех тех людей, которые были лидерами или активистами вот этих разных общественных дел. И это как бы ненависть к общественности, к независимой общественности, стремление поставить ее под контроль, это, конечно, тоже отголоски 37-го года. И ксенофобия наша, конечно, отголосок 37-го года, не только 37-го, но и системной вот этой нашей политики террора на протяжении всех лет, и депортации в годы войны, и борьбы с космополитизмом, и чудовищный наш цинизм, понимаете, который в обществе. И самое главное, то, о чем я говорил уже, понимаете, ведь Сталин этой цели-то достиг, разобщенности людей, вот этой стадности, подменившей коллективизм. Он этого достиг. Нельзя сказать, чтобы все это было в какой-то сильной степени, понимаете, но это, как бы сказать, Сталин довершил такую борьбу с русской общинностью и с русской общественностью. Вот эта атомизация общества, все это следы 37-го года, и многие другие, об этом можно много говорить.
Так считает председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Райгинский. Важно отметить, что в своих тезисах общество не только описывает феномен 37-го года и выявляет его наследие в современной жизни, но и предлагает связную и многостороннюю программу преодоления этого наследия мрачного прошлого.
Подробнее об этом в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выходит в эфир в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. конце марта в России вступил в силу закон, увеличивающий максимальные страховые выплаты частным вкладчикам в случае банкротства банка более чем вдвое – со 190 тысяч рублей до 400 тысяч. Предыдущее повышение со 100 до 190 тысяч состоялось летом прошлого года. Теперь предлагается, в том числе некоторыми депутатами Государственной Думы, повысить максимальную страховку по вкладам до 600 тысяч рублей, а к 2010 году – до миллиона. По текущему курсу это в полтора раза больше, чем сегодня в Европе, но втрое меньше, чем в Соединенных Штатах. Тему продолжит Сергей Синицкий.
В большинстве стран Западной Европы максимальная страховка по частным вкладам составляет ныне примерно 20 тысяч евро. По текущему курсу это 700 тысяч рублей. В России максимальные выплаты отныне 400 тысяч рублей. Реально ли, скажем, в течение двух лет довести их до европейского уровня, но не увеличивая при этом взносы самих банков в систему страхования, то есть те расходы, которые так или иначе перекладываются на вкладчиков? Наш первый собеседник в Москве, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Можно. Безусловно, можно увеличить потолок выплат и не обременять банки дополнительными взносами. Но думаю, что не нужно. В Европе практически каждый человек является клиентом банков. У нас только треть граждан, взрослых граждан, имеет какие-то отношения с банком. У нас 90% вкладов имеет размер меньше 200 тысяч рублей. И если бы мы сейчас повысили потолок выплат с 200 только до 300, мы бы осчастливили приблизительно 1 200 000 вкладчиков. Они бы оказались застрахованными полностью. А при повышении от 300 до 400 тысяч мы добавляем к этому количеству всего лишь приблизительно 300 тысяч вкладов. У нас очень неравномерно распределены доходы. Очень много совсем бедных людей и небольшое количество очень богатых. Я думаю, что мы сейчас должны озаботиться тем, чтобы снизить взносы, а не повышать выплаты.
Первая в мире система страхования частных вкладов, федеральная корпорация, была создана в середине 30-х годов 20 века в Соединенных Штатах, в разгар Великой депрессии, когда миллионы вкладчиков американских банков потеряли свои накопления. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Объемы выплат, гарантируемые федеральной корпорацией, постепенно повышались. Сначала были застрахованы вклады до 5 тысяч долларов. С 1950 года до 10 тысяч, 69 до 20 тысяч, а сегодня до 100 тысяч долларов. Выплаты вкладчикам обанкротившегося банка, как правило, производятся уже на следующий рабочий день.
В странах Европы страхование частных вкладов возникло на 20-30 лет позже, а нынешний потолок выплат втрое ниже, чем в США. Из Берлина представитель Федерального объединения немецких банков Керстин Альтендорф.
Уставный минимум даже для самого маленького банка в Германии ныне составляет 5 миллионов евро, а потолок страховых выплат по закону 20 тысяч евро минус 10% собственного риска. Другими словами, в случае банкротства банка наше объединение выплатит его вкладчикам гарантированные 18 тысяч евро. Кроме того, многие крупные банки создают дополнительно свою собственную систему страхования вкладов. Например, Deutsche Bank, объединение сберегательных касс Sparkassen или почтовых банков Postbank. То есть вкладчику возместят даже сумму, составляющую 10% риска. Кстати, любой гражданин может запросить у нас справку о финансовом состоянии его банка, а также о гарантиях его личных накоплений, и в течение суток получит всю необходимую ему информацию.
Те же нормы в Испании, где фонд гарантии вкладов был создан в 1982 году. Из Мадрида сотрудник инвестиционной компании «Фортуны» Оскар Фернандес.
В соответствии с нормами, вкладчикам в случае банкротства банка возвращается не более 20 тысяч евро. С момента учреждения системы страхования вкладов потолок страховки повышался 3 раза. Но сейчас новое повышение даже не обсуждается. Он остается на уровне 20 тысяч евро.
По сравнению с Германией или Испанией, в Польше максимальная страховка по вкладам сегодня еще выше. Из Варшавы наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
В 1995 году в Польше был создан фонд банковских гарантий, который поначалу гарантировал полное возмещение частных вкладов на сумму в пересчете до 1000 евро и на 90%, если вклад составлял от 1 до 3000 евро. В 1997 году верхний порог был повышен до 5000 евро. Сегодня, как и 12 лет назад, 100% гарантия распространяется лишь на счета до 1000 евро, а на 90% до 22,5 тысячи евро, говорит Марек Урбаняк, сотрудник Польского фонда банковских гарантий. Сегодня вопрос о повышении потолка гарантированных выплат в Польше не обсуждается. Эти суммы вполне соответствуют общим требованиям Европейского Союза, и мы не видим оснований или необходимости их менять. Более того, в Польше этот потолок установлен на уровне стран, которые значительно богаче, чем наша, где люди имеют гораздо больше накоплений на банковских счетах. В зависимости от них, в итоге гарантируемые суммы обычно и рассчитываются, исходя из среднего вклада в банковской системе страны.
Впрочем, так считают не везде. В Германии, например, страховой фонд был создан в середине 70-х годов по инициативе самих банков. Тогда обанкротились сразу несколько из них, и остальные стремились как можно скорее вернуть доверие вкладчиков. Сегодня, как мы слышали, многие немецкие банки создают и дополнительные, собственные страховые фонды. И поэтому критерии для определения максимально возможных страховых выплат здесь иные. Керстин Альтендорф, представитель Федерального объединения немецких банков.
Нет, единственным критерием является финансовое положение конкретного банка. В принципе, если не иметь в виду обязательную страховку, потолок выплат определяет сам банк. Но в этом случае гарантированная максимальная сумма выплат по одному вкладу не должна превышать 30% всего капитала банка. Вот уже 4 года, как в европейском банковском законодательстве, хотя и с небольшими отклонениями, внедряются правила, введенные ранее в Германии. И раз эта система страхования вкладов зарекомендовала себя в Германии как весьма надежная, никто и не обсуждает, нужно ли эти правила менять.
Из Мадрида Оскар Фернандес, инвестиционная компания «Фортуны».
Банкротств банков за последние 20 лет в Испании практически не было, поэтому в страховом фонде собраны значительные средства. Кроме того, на определение потолка страховых выплат повлияло и то, что среднестатистический вклад в Испании составляет сегодня не более 5,5 тысяч евро. А такие вклады компенсируются полностью.
В Москве, возражая против недавних предложений о новом повышении страховых выплат, руководитель агентства по страхованию вкладов говорил о том, что неким ориентиром в мировой практике для определения максимальных выплат может служить доля ВВП страны на душу населения, а именно 1-2 таких доли. В России две таких доли составляют сегодня примерно 370 тысяч рублей, что даже меньше только что установленного максимума страховых выплат в 400 тысяч рублей. Но зарубежная практика разнится. В Германии, например, максимум выплат в 2,5 раза меньше, чем 2 доли ВВП на человека. А в Польше, наоборот, максимальная страховка по вкладам в 1,5 раза больше, чем 2 доли ВВП на одного жителя. Из Москвы председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Никакой теоремы, с помощью которой можно было бы вычислить правильный уровень потолка выплат, нету. И человечество в течение приблизительно 70 лет существования действующих систем страхования вкладов пыталось нащупать что-то правдоподобное, что-то более или менее приемлемое в качестве потолка выплат. И критериев для оценки правильности выбора есть несколько. Вот один из критериев, как много людей заинтересованы в том, чтобы потолок был такой или более высокий. Я думаю, что мы на некоторое время достигли правильного потолка в 400 тысяч рублей. В близком будущем, по-видимому, повышать его смысла нет. Есть смысл снизить нагрузку на банки и тем самым дать им возможность выплачивать более высокие проценты по депозитам. В этом будут заинтересованы все вкладчики, а в повышении потолка выплат очень-очень немногие.
По данным агентства по страхованию вкладов, 99,4% всех частных вкладов в российских банках, входящих в систему страхования, это вклады до 200 тысяч рублей, то есть примерно 7,5 тысяч долларов. долларов. Но на остальные 0,6% вкладов, наиболее крупных, приходится более 40% всей суммы частных вкладов, подлежащих страхованию.
О практике страховки частных вкладов рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Томка мне говорит, а что ты, говоришь, грязный каждый день лезешь в гамне? Каждый день спецодежду мне новую. Чего? Вот цепь порвалась, по локоть лезешь в гамно. Раз, достаешь, варить, соединять там.
Рассказывают куряне, жители деревни Гупово. Вы сможете их услышать поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Что за руководитель? Удавил бы, вот Сталин бы уже прострелял бы давным-давно, как вредители.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве на Триумфальной площади активисты Евразийского союза молодежи провели митинг по случаю так называемого «Дня русской нации». В санкционированной властями акции участвовали около 40 человек. Они скандировали лозунг «Россия – все остальное – ничто». Уже в ходе митинга представители власти расценили лозунги как экстремистские. В результате акция была разогнана, а некоторые из ее участников задержаны. Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». В Ленинградской области найдены трое солдат, сбежавших из воинской части. Организация «Солдатские матери Петербурга» связывает побег с неуставными отношениями в части. Командование это отрицает. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал освобождение 15 британских моряков, вернувшихся из Тегерана в Лондон. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мохсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Она пропала в Багдаде 2 дня назад, судя по всему, ее похитили. В Великобритании 3 членам мусульманской общины предъявлены обвинения в причастности к терактам 7 июля 2005 года в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Все трое были задержаны в конце марта. Парламент Косово принял план будущего статуса края, разработанный специальным посланником ООН Марти Ахтисари. Турция прервала переговоры с компанией «Газ де Франс» о сотрудничестве в сооружении газопровода. Это ответ Анкары на принятый во Франции закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Отоманской империи.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. За что уволили федеральных прокуроров? Слушание в Сенате США. И испанский режиссер, игравший в «Зеркале Тарковского». Американский Сенат продолжает публичное расследование причин увольнения 8 федеральных прокуроров. Министры юстиции США обвиняют в давлении на правосудие и в том, что, пытаясь оправдаться, он сделал ложное заявление о своей непричастности к отставкам подчиненных. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Соединенные Штаты никогда не были унитарным государством. Каждый штат сохранил свою независимую юридическую систему, должностные лица которой, генеральные аторни и окружные прокуроры, как правило, избираются на срок от 4 до 6 лет. Но федеральный министр юстиции и подчиненные ему федеральные окружные прокуроры назначаются президентом и утверждаются Сенатом на 4-летний срок. Эта особенность и породила нынешний конфликт. С одной стороны, клиент федерального прокурора – президент и правительство, с другой – власть закона выше власти президента. 8 федеральных прокуроров, срок полномочий которых закончился в прошлом году и не был продлен, утверждают, что они наказаны за независимость. Министерство юстиции опровергает эти обвинения. Дабы разобраться в ситуации, юридический комитет Сената проводит публичные слушания. Открывая очередное заседание, заместитель председателя комитета, республиканец Арлен Спектор, сформулировал вопросы, ответить на которые должно сенатское расследование.
We have very important questions that we
Перед нами стоят очень важные вопросы, и мы должны найти на них ответы. Мы должны установить, почему этих федеральных прокуроров попросили уйти. Утверждают, что президент может своей властью увольнять федеральных прокуроров безо всякой причины. Но, полагаю, все мы здесь считаем, что у президента нет власти увольнять их по неправильной причине. Отправили ли в отставку федерального прокурора из Сан-Диего Кэрол Лэм, потому что она была слишком настойчива в преследовании сообщников Дюка Каннингема? Мы не знаем, так это или нет.
Прокурор из Сан-Диего Кэрол Лэм расследовала дело о коррупции в высших вашингтонских сферах. По этому делу бывший член Палаты представителей Дюк Каннингем уже отбывает 100 месяцев лишения свободы. Он ведал в палате военными подрядами и брал взятки с подрядчиков, в том числе, так сказать, натурой. В дорогом вашингтонском отеле собирались по вечерам солидные джентльмены, обедали, играли в карты, иногда приглашали дам, не обремененных слишком строгой моралью. Оплачивал все эти удовольствия один из частных подрядчиков. А среди партнеров Каннингема по покеру оказалось, в частности, третье лицо ЦРУ Кайл Дасти Фогу, который тоже в своем ведомстве распределял контракты между частными подрядчиками. О том, что Фогу под следствием, сообщила 5 мая прошлого года газета Wall Street Journal. В тот же день, без объяснения причин, вышел в отставку директор ЦРУ Портер Госс. Спустя 5 дней федеральный прокурор Кэрол Лэм издала ордер на обыск дома Фогу. Теперь известно, что как раз в это время над ее головой стали сгущаться тучи. Чиновники Минюста и Белого дома в своей электронной переписке обсуждали, как бы им поаккуратнее избавиться от чересчур принципиальной Кэрол Лэм. Сенатор Спектр продолжает.
Мы не знаем, отправили ли в отставку федерального прокурора из Нью-Мексико Иглесиаса, потому что он отказался предъявлять обвинения в фальсификации выборов, поскольку не нашел для этого оснований. Мы должны это установить. Мы должны найти ответ на вопрос, был ли расчет в попытке Министерства юстиции воспользоваться положением закона «Патриот США», чтобы избежать утверждения и публичных слушаний в Сенате при назначении новых прокуроров. Таким образом, перед нами целый ряд серьезных вопросов, на которые следует ответить.
Закон «Патриот США», разработанный и принятый в целях борьбы с терроризмом, позволяет временно заполнить вакансию федерального прокурора сроком на 7 месяцев, без утверждения в Сенате. В настоящее время законодатели пытаются исключить из закона это положение. Отдельный вопрос – роль министра юстиции Альберто Гонсалеса в отставках прокуроров. Сенатор Арлен Спектр подтвердил намерение комитета вызвать министра для дачи показаний.
Нам необходимо также знать, какую роль сыграл министр юстиции. Он заявил, что не принимал участия в обсуждениях, и это заявление как будто противоречит содержанию электронной переписки. Я не собираюсь выносить суждение о том, должен ли министр остаться на своем посту или уйти на основании того, что я прочел в газетах. Я хочу видеть его здесь, на месте для свидетелей. Я хочу задавать вопросы, глядя ему в глаза.
Свидетелем на очередном слушании был бывший руководитель аппарата министра юстиции Кайл Сэмпсон. Он вышел в отставку именно в связи с прокурорской историей. Сэмпсон объяснил законодателям, как работает процесс назначения и замены федеральных прокуроров.
Я стану первым, кто признает, что этот процесс не строго научный, и он не документирован во всех деталях. Такова природа кадровых решений президента. Однако мы увольняем не по случайному выбору и не по прихоти. Напротив, это процесс на основе консенсуса. Он базируется на заключении должностных лиц Министерства юстиции, в чью компетенцию входит делать такие заключения относительно качества работы федерального прокурора. Говоря о качестве работы прокурора, назначенного президентом и утвержденного Сенатом, важно отдавать себе отчет в том, что критерии этого качества иные, нежели критерии, применяемые к работе простого чиновника или человека, работающего в частном секторе. Президентские назначенцы оцениваются не только по их профессионализму, но и по их умению организовывать работу подчиненных, их отношениям с правоохранительными органами и другими правительственными структурами, а также по тому, в какой мере они способствуют реализации приоритетов, определенных президентом и министром юстиции. Федеральный прокурор может быть высококвалифицированным юристом и прекрасным человеком. Я уверен, что все, кого мы попросили выйти в отставку, именно такие люди. Но если он не отвечает хотя бы одному из этих требований, он может стать кандидатом на увольнение.
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции утверждал, что решения об отставках были мотивированы строго законными причинами.
Федеральные прокуроры служат до тех пор, пока это угодно президенту, и их могут попросить уйти в отставку практически по любой причине, ничего не объясняя ни публично, ни в частном порядке. Круг причин, по которым прокурор не может быть отправлен в отставку, включает попытки вмешательства или попытки повлиять на ход расследования конкретного дела по политическим мотивам или в узкопартийных интересах. Насколько мне известно, ничего похожего в данном случае не происходило. Напротив, на основании всего того, что я видел и слышал, я уверен, что каждый уволенный федеральный прокурор был уволен по легитимной причине, не выходящей за пределы права широкого усмотрения, которым пользуется президент, и его действий во главе окружного управления. Во всяком случае, в той мере, в какой-то соответствует статусу утвержденного Сенатом политического назначенца.
Отвечая на вопросы сенатора Спектора, Кайл Сэмпсон твердо стоял на своем.
Предложено ли было кому-либо из федеральных прокуроров выйти в отставку по той причине, что он проявлял настойчивость в расследовании дела о коррупции, расследовании, которое кто-то хотел остановить? Отправили ли кого-либо из федеральных прокуроров в отставку, потому что он отказался передавать в суд дела, которые и не следовало туда передавать? А кроме того, я хотел бы обратиться к вопросу, насколько откровенен был министр юстиции в своих комментариях. Начнем с федерального прокурора Кэрол Лэм. Были сообщения о том, что в тот самый день, когда ее имя появилось в вашей электронной почте, она расширила круг подозреваемых, включая председателя Комитета Палаты представителей по ассигнованиям, а накануне издала ордера на обыск и изъятие. Существовала ли какая-либо связь между этими событиями, изданием ордеров, включением в число подозреваемых председателя комитета и вашим электронным посланием, в котором речь идет о том, что госпожу Лэм следует заменить?
Для меня никакой связи между предложением Кэрол Лэм уйти в отставку и делом о коррупции не существовало. Я не помню.
То есть это просто совпадение, что как раз тогда вы отправили записку, в которой сказано «Серьезная проблема, которую мы имеем в лице Кэрол Лэм, приводит меня к заключению, что мы должны найти ей замену к 18 декабря, когда истекает ее 4-летний срок». Но если одно с другим никак не связано, то в чем состояла проблема, заставившая вас просить госпожу Лэм выйти в отставку?
Настоящей проблемой в тот момент было то, как она вела производство по иммиграционным делам.
Однако в вопросе о причастности министра юстиции к отставкам прокуроров версия Кайла Сэмпсона не совпала с утверждениями самого министра.
В вашей электронной переписке имя Дэвида Иглесиаса впервые появляется после 7 ноября 2006 года. Он не значился в списке кандидатов на увольнение, он был внесен в этот список в этот день выборов в Конгресс. Обсуждался ли вопрос о его отставке в связи с тем, что он отказался передавать в суд дело, которое, как вы полагали, он должен был туда передать?
Мне об этом ничего не известно. В середине октября, в финальной стадии процесса, я вернулся к списку федеральных прокуроров, чей 4-летний срок полномочий истек, и посмотрел, кого еще следует туда внести. При этом я консультировался с другими должностными лицами, в том числе с первым заместителем министра. В итоге, в период с середины октября по 7 ноября, мы добавили 4 имени. Это были федеральные прокуроры, которые по разным причинам...
Господин Сэмпсон, я получил ваш ответ. Я должен перейти к следующему вопросу, потому что мое время ограничено. Готовы ли вы показать под присягой, что ни одного федерального прокурора не попросили написать прошение об отставке по той причине, что он расследовал слишком горячее с вашей точки зрения дело, или наоборот, закрывал производство по делу, чего, по вашему мнению, делать не следовало?
Насколько мне известно, дело обстояло именно так.
Ладно. Обратимся к вопросу об откровенности и правдивости министра юстиции. На пресс-конференции 13 марта министр Гонсалес сказал, что не участвовал ни в каких дискуссиях, касающихся этого предмета. Однако электронная переписка говорит о том, что 27 ноября имело место совещание, в котором принимал участие министр юстиции Гонсалес. Совещание, на котором стоял вопрос и как будто была дискуссия о назначении на должности федеральных прокуроров. В вашем электронном письме нет ошибки в том, где сказано, что министр Гонсалес присутствовал на совещании 27 ноября, где обсуждался вопрос о федеральных прокурорах?
Не думаю, что заявление министра юстиции о том, что он не участвовал в каких бы то ни было дискуссиях об отстранении федеральных прокуроров, что это заявление правильное.
Что-что? правильное?
Не думаю, что правильное. Я помню обсуждение с его участием вопроса об отставке ряда федеральных прокуроров, и я уверен, что он присутствовал на совещании 27 ноября.
Таким образом, он участвовал в дискуссиях, и это противоречит его заявлению, которое он сделал на пресс-конференции 13 марта.
Я считаю, да, сэр.
Министр юстиции Альберто Гонсалес даст показания комитету сразу после пасхальных каникул Конгресса.
За слушаниями в Сенате США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В историческом центре Мадрида, на одной из его средневековых улочек, уже более четверти века существует театр, носящий имя Антона Павловича Чехова. Театр этот камерный, а большую часть его репертуара составляют произведения российской классики. Хотя, естественно, спектакли идут на испанском языке, и все актеры в нем – испанцы. Руководит театром Чехова его основатель и режиссер Анхель Гутьеррес, испанец, снимавшийся в «Зеркале» Андрея Тарковского. За кулисами театра побывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
До 1974 года Анхель Гутьеррес жил в России. В конце 30-х годов он был вывезен вместе с тысячами других испанских детей из охваченной гражданской войной родины в Советский Союз. Здесь он учился, а затем работал. Российская публика старшего поколения, возможно, помнит Анхеля по его режиссерской работе в московских театрах, а также как киноактера, поскольку он снимался в таких фильмах, как «Салют Мария», «Дуэль по Чехову», «В зеркале Тарковского» и других картинах. Ну а в российской театральной критике по отношению к нему до сих пор употребляются такие слова, как «талантливый», «легендарный» и даже «гениальный». Как и почему возникла идея создать театр Чехова в Мадриде? Анхель Гутьеррес.
Мы все мечтали вернуться в Испанию и сделать что-то для нашего народа. Это моя миссия, и это моя обязанность. В России я думал, я испанец, я не имею права как-то опозорить Испанию. А тут я говорю себе, я не просто Анхель Гутьеррес, я русский человек, я несу русскую культуру. И Станиславского, и Лобанова, моего учителя, и Попова, и Кнебель. Но главное вот то, что я считаю, что человек рожден от Бога, и Богом дана ему такая миссия – служить добру.
Творческая судьба Анхеля Гутьерреса в России складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. После окончания режиссерского отделения ГИТИСа он работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой стороны, постоянно ощущал давление цензуры, что, собственно, в конце концов и заставило его уехать в Испанию.
Меня пригласили, Яншин пригласил в театр Станиславского поставить «Дон Бернардо Альбы». Я поставил спектакль, пригласил Еланскую, Гиацинтова там играла, большие актрисы. На этом спектакле был Шостакович и очень знаменитые большие люди. Ну что, эта пьеса впервые ставилась в Москве и имела огромный успех. Потом почему-то запретили спектакль. Было письмо какого-то генерала, который жаловался, что так нельзя воспитывать советскую молодежь, это эротический спектакль и так далее, и так далее. И почему-то через полтора года сняли спектакль с репертуара. Ну, неважно, так часто бывало.
Многие годы Анхель Гутьеррес работал режиссером Московского цыганского театра. 18 лет преподавал в ГИТИСе. Всего за годы работы в СССР режиссер-испанец поставил в театрах Москвы, Петербурга и Таганрога около 20 спектаклей. Однако свою главную мечту – создать фильм об эпопее испанских детей, привезенных в 30-е годы в Советский Союз, ему так и не удалось осуществить. Почему?
Я написал сценарий о судьбе испанских детей в Советском Союзе. Называется он «Я ходил в море за апельсинами». И он 10 лет пролежал. Я его изменял, заставляли там вычеркивать какие-то эпизоды и так далее. И, в общем-то, не дали мне снять этот фильм. Потом оказалось, что это не советская цензура, не Баскаков и не Госкомитет кинематографии, а это Долорес Ибарури, которая сказала, нет, мы здесь были счастливы все, тут очень грустный, драматический сценарий, и смерти там, и тоска, и прочее. Пока я жива, это не будет сниматься. Но это я уже узнал в конце.
Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной московской театральной жизни 60-х годов. Судьба свела его тогда со многими выдающимися режиссерами и актерами. Внес он определенный вклад и в становление театра на Таганке.
Любимов, когда ему дали Таганку, мы до этого дружили с ним. А когда ему дали театр на Таганке, я ему поставлял актеров. Я ему Золотухина из Шацкой привел туда, потом Филатова. И когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Ну, я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или...» «Не надо ничего. Давай, давай ко мне в театр». Я был как-то связан с жизнью многих людей. Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Владовна, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ЭТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей. Ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо». И я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Владимировну. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину, он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел, но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел, и она влюбилась в него.
Самым трудным периодом своей жизни в России Анхель Гутьеррес считает начало 70-х. Вот как он сам описывает сложившуюся вокруг него ситуацию.
Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, а потом закрыли спектакль. Потом я поставил «Пиранделло» в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. Тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. По-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор в те несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
Последней работой Гутьерреса в России было участие в съемках «Зеркала» Тарковского. И здесь тоже не обошлось без скандала.
С Тарковским я в «Зеркале» снимался, дружил очень близко и жил месяцами у него дома. Пока он был без работы, я приходил с какими-то продуктами, потому что у него денег не было. И я уехал. Потом я там давал интервью во Франции. Меня встречал Володя Максимов, Галич, которых я знал по Москве очень хорошо. И они меня встречали в Париже. И по радио я там сказал все, что я высказался. И Тарковскому приказали меня вырезать из фильма. Ну, это не очень большая беда для фильма, но для него большие беспокойства. Фильм закончен, уже шел на фестиваль. Но забыли вырезать, где я там появляюсь в этом эпизоде с Ритой Тереховой. А потом даже почти видно, как ножницы режут пленку. Но забыли в титрах меня вычеркнуть.
Анхель Гутьеррес продолжает трудиться в Испании. Ставит Чехова, преподает испанской молодежи в собственной театральной студии, где изучается метод Станиславского. И часто вспоминает собственную молодость своих российских друзей.
Дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный, под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. и туда Федин приходил часто, Тушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили, о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, «Доктор Живаго». Читали первые, только вышел и «Один день» Ивана Денисовича. Начали Библию читать, начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. Один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
Камерный театр Чехова в Мадриде единственный в своем роде. Это театр для интеллектуальной элиты, поскольку, как говорит сам Гутьеррес, обычная испанская публика приемлет разве что водевиль. В последние годы здесь были поставлены «Дачники» Горького, «Палата номер 6» «Дядя Ваня» Чехова, «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание» Достоевского.
У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр — это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии. Я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить Дон Кихота в России.
Уехав в Испанию, Анхель Гутьеррес не порвал связи ни со своей второй родиной, ни со своими друзьями. Ну а с начала 90-х годов установил и творческие контакты с Россией Мадридского театра имени Чехова. Сегодня Анхель по-прежнему полон творческих планов.
Моцарт и Сальери сам переводил и водевили Чехова года два назад. Я ставил это последнее. И вот в этом году я поставил «Встречи с Чеховым». В спектакле входят две новеллы «Дом с мезонином» и «Невеста». Но я хочу поставить «Даму с собачкой», «Черный монах» и «Скучную историю». Вот эти вещи, которые я мечтаю еще до смерти сделать.
Спектакли в Мадриде идут только по пятницам и выходным. В конце этой недели в маленьком мадридском театре, над входом в который красуется чеховская чайка, а на всех входящих смотрит с портрета через пенсне Антон Павлович, снова дают «Невесту» и «Дом с мезонином».
С испанским режиссером Анхелем Гутьерресом беседовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».